Опять же, мужчины часто на этой теме начинают говорить, что вот смотрите, в конкретных парах разобраться очень сложно, где женщина осуществляет эмоциональное, психологическое насилие над мужчиной, да, она его там оскорбляет, унижает и так далее. А потом он в ответ что-то сделает. То есть очень сложно разобраться, где разграничить, где конфликты, какие, в каких-то кризисных для семьи ситуациях, да, может, они пройдут эту ситуацию, у них все наладится. А где уже насилие? Как это разграничить? В чем отличие конфликтов от насилия? Когда понять, что ситуация становится тревожной и налицо именно насилие?
Знаете, на самом деле, конечно, границу между настойчивостью и насилием провести не так-то просто. Но в особенности, когда речь идет о психологическом насилии, о психологическом терроре. И это явление достаточно распространенное. И, кстати говоря, очень часто именно женщины к нему прибегают. Все ходят по струнке, дышать боятся, потому что не дай бог, мама обидится, и это будет полный кошмар. Но иногда и мужчины тоже к такому методу прибегают, достаточно эффективно. Папа обидится, у одной моей знакомой в семье это называлось уйти в Африку. То есть муж периодически уходил в Африку. Он переставал есть, иногда пить, разумеется, переставал разговаривать. Иногда при этом начинал рвать на мелкие кусочки, так медленно, знаете, так маниакально, фотографии семейные. В общем, все, конец. Человек еще немножко что-то с собой сделает. Надо его срочно из этого состояния выводить. Все средства хороши. Кто там? Кто-то вызвал его недовольство. Быстро изменяться. Извиняться. Такой вот способ манипуляции, способ почувствовать себя над кем-то, почувствовать под собой кого-то, подавить, почувствовать кого-то в своей власти. Это потребность, патологическая потребность. И ее зачастую не замечают, не придают ей достаточного значения. Она подкармливается, усиливается, эта потребность. А потом люди удивляются, когда происходит какая-то катастрофа. На нее эта катастрофа зрела постепенно, на нее просто не хотели обращать внимания. Где граница? Вот, нет, наверное, вот таких общих признаков, потому что, видите ли, бывают сильно ситуации, когда, если человек не хочет, чтобы все вот расползлось по швам в семейной жизни, ему надо быть строгим, властным, иногда жестким. Вот таковы вот реалии. Вот с такими вот людьми приходится иметь дело, и вот они понимают нормальную человеческую речь только после того, как напомнишь о том, что вот кто тут главный, кто сильнее. Да, вот есть такие люди, и вот таковы реалии. Действительно, приходится с этим считаться. Так вопрос, какими методами это напоминается?
Я нашла такое объяснение, и я с ним абсолютно согласна, потому что собственный опыт это подсказывает. Объяснение такое, чем отличается насилие от конфликта. Это страх. Вот если партнер боится, да, если муж боится жены, если жена боится мужа, боится каких-то его проявлений, боится его, не в смысле боится, потому что это любимый человек, а его не хочется огорчать, а именно в прямом смысле боится. Или ребенок боится, да, боится вызвать на свою голову какие-то неприятности. Вот когда появляется страх, вот тогда это насилие, потому что иначе мы же знаем семьи, в которых муж и жена могут друг друга там, предметами кидать, орать друг на друга, но это не будет насилие, потому что они таким способом как-то разряжаются, у них потом отношения налаживаются, и никто из них друг друга не боится.
Вы знаете, вот я бы тут поспорил. На мой взгляд, когда люди себе позволяют вот такие вольности, давать друг другу подзатыльники, там щипать или швырять друг друга чем-то, это все-таки насилие. Другое дело, что это такое, насилие по принятым в семье правилам игры. вроде как никто не боится, но при этом все-таки определенная какая-то страстка есть. И даже если обоих это устраивает, это не значит, что это не насилие. Да нет, насилие, насилие. Просто такое, ну, обоюдное, как бы вот акцептированное, да. Но это насилие. И это очень плохо, что люди принимают эту модель поведения как нормальную. Потому что в этой атмосфере растут дети, для которых дать подзатыльник или пенделя, или там запустить каким-нибудь предметом кого-то, нормальное дело, это форма выражения мыслей и чувств. Понимаете? А потом мы удивляемся, когда люди пожимают плечами и рассуждают о... Как это там сказано так чудесненько? Об умеренном применении воспитания детей в их интересах физических наказаний. Шедевр.
Каждый может эту умеренность понимать по-своему.
Так где эта мера? Вот именно, что каждый будет свой мир. Не забил насмерть, слава Богу.
А если еще есть такой подход, как наказывать с любовью? То есть, если это не в гневе, а отложить до вечера...
Знаете, когда наказывают с любовью, это уже садомаза. Люблю тебя, но странную любовью. Для понимающих, как говорится. Для тех, кто понимает. Вот. Нет, извините. Опять же, кто-то будет кидаться тапками, но я не исключаю возможности, когда ребенка от чего-то удерживают именно вот страхом физического наказания. Прекрасно, если родители умеют объяснить ребенку, что вот то-то и то-то плохо, так поступать нельзя, почему нельзя. Но давайте исходить из реального положения вещей. Многие ли люди в состоянии что-то членораздельно объяснить? А семейной жизнью живут многие. И из тех, кто живет семейной жизнью, но не умеет литературно, развернуто и психологически грамотно объяснить, что и как надо делать, почему вот так-то и так-то не надо поступать, это при этом они являются неплохими людьми. Ну, может быть, не их вина, что они... не семи пядей во лбу, и язык у них не так подвешен. Но зато действия они вполне могут объяснить. Я помню, ну, не один такой случай, но вот в частности, одна знакомая женщина рассказывала мне, что родители ее никогда в детстве не били. При том, что характер у нее такой, в общем-то, ну, не подарок по сей день. Но один раз в детстве... Она позволила себе закатить такую, знаете ли, обычную истерику. Она бросилась на пол, что-то ножками там задрыгала по какому-то поводу. Ну, повод-то всегда найдется. Так вот, ее папа на ноги поставил и по пятой точке своей ладонью жестко, без лишних разговоров, влепил. Истерика прекратилась раз и навсегда. Никогда больше в жизни эта женщина никому не устраивала никаких истерик. Понимаете? Словесно они могли бы что угодно там, сю-сю, му-сю, так некрасиво, фу-фу-фу. Я не думаю, что это возымело бы действие тогда и на будущее. Я знаю случаи, не только этот, когда вот действительно одного раза хватило, чтобы вот, и вот именно, причем именно касательно вот истерик. Понимаете, вот не в отместку ребенку, что там позорило или что, а просто вот потому, что так надо. Ребенок понял, что так надо. Но, опять же, хочу сказать, это именно исключение. Другой вопрос, что кому-то хватило одного раза, и у кого-то родители, ну, такие, что вот умеют вовремя реагировать, вот, поймать этот первый раз. Потому что, знаете, некоторые на первый раз вообще внимания не обращают, думают, что, а, это первый раз, но это так, случайность. Не-не-не. Вот именно первый раз самый важный. Потому что когда уже будет второй раз, это уже будет по проторенной дорожке. Ну так вот, во-первых, не все умеют поймать этот первый раз. Во-вторых, дети ведь тоже разные. А есть такие пороки, которые, ну вот хоть как, его надо вытравить из ребенка, чтобы этого не было. Поэтому можно, ну, понять, что имеет в виду создатель документа, когда говорит о умеренном применении. Но вот тут как раз такая расплывчатая формулировка недопустима. Потому что под умеренностью, знаете, каждый поймет свою меру, то, как он понимает. И действительно такое чувство, что документ позволяет в каждой семье устанавливать свою меру наказания, свою меру насилия. А это уже очень плохо пахнет.
У каждого ведь свой опыт, если учесть, что по опросам, как минимум, вот достаточно большая доля людей в детстве подвергались физическим наказаниям, и в частности регулярной порке, например, то, соответственно, у человека и будет ощущение, что это и есть мера. Вот такая вот время от времени порка.
Вот когда регулярно, это очень плохо. Это тогда возводится в ранг нормы. А это не норма. Это прискорбное исключение. Это вынужденная мера во избежание худшего зла. Надо изначально понимать, что физическое воздействие – это зло. И просто мир наш таков, жизнь такова, действительно. Не то, что мы не такие, жизнь такая. Нет, это плохая отмазка. Но все же мы живем в мире падшем. В нас натура падшая, и мир находится в падении. К этому надо трезво подходить. И порой во избежание худшего зла мы вынуждены идти на меньшее. И вот физическое насилие – это как раз то самое зло, которое в некоторых случаях, в зависимости от ситуации, от мотивов, от цели, является допустимым именно во избежание чего-то худшего. Если речь о том, что человек от чувства безнаказанности станет просто, ну, подонком, извините, это тут вообще двух мнений быть не может. Только не это. Только не поощрять чувство безнаказанности. Это развращает. И вина за это развращение будет на родителе, который не использовал всего ресурса, в том числе и физического, для того, чтобы не допустить, чтобы его ребенок стал моральным уродом.
Но из того, что вы говорите, все-таки не следует, что без этого обойтись невозможно.
Можно обойтись. И нужно обходиться. Только не у всех получается. Понимаете, в чем дело? Если у человека не получается обходиться без физических наказаний в отношении детей, то он в любом случае должен понимать, что это в принципе плохо, и что это повод для покаяния. Другое дело, что он, ну, должен понимать, что если у него не получается, он должен стараться по-другому решать проблему. Понимаете, если это не зло, если это норма, тогда что стараться-то? Все нормально, там палкой промеж лопаток, оглоблей. Что, как деды, чтоб знал. Нет, некоторым это помогало, и работает с кем-то, но это ненормально. Если человек осознает насилие как вынужденное зло во избежание худшего зла, когда речь идет о том, чтобы выбирать между минимально необходимым насилием для того, чтобы остановить вот худшее зло, которое вообще личность разрушает, делает человека сосудом дьявола, ну, опять же, только вот как вот меру находить. А меру находить, наверное, можно так, что определить тот минимум, который необходим для вразумления. Вот этот минимум нащупать. Этот минимум – это и есть мера. Не норма. Это в любом случае ненормально. И человек в любом случае должен искать всегда возможности договариваться, объяснять. Человек – существо словесное. Потому что, когда мы идем по пути вот такому, по пути решения проблем, скажем так, невербальному, то мы приучаем тогда ребенка к тому, что проблему надо решать с позиции силы. А это неправильно, это тоже аморально. Это тоже уродует человека, это растит такого же, в общем-то, садиста, который будет предпочитать силовой путь решения проблемы и договариваться сможет только тогда, когда у него на горле будет чья-то кисть, закадык его держащая. О, вот тогда он становится договороспособным. Это что? Это человек? Поэтому в любом случае родители, если видят, что они не справляются, у них по-другому не получается, знаете, говорят, вот физическое наказание – это признак бессилия. Да, это признак бессилия, и человек должен понимать, что, прибегая к физическому наказанию, он расписывается в собственном бессилии решить проблему иначе. Но это не значит, что он должен расслабиться после этого. Ну вот, вот я по-другому не могу, и буду теперь так. Нет, настолько, насколько не можешь, ну что делать? Но при этом надо учиться, надо делать все возможное, чтобы научиться найти возможности разговаривать. Объяснять, самому разбираться, помогать ребенку разбираться, все равно.
Возможность и вероятность какого-либо вмешательства. Вот, допустим, в семье происходит такие вот физическое насилие над ребенком или пьяным отцом, или еще как-то. Я уже не говорю там о случаях сексуального насилия над детьми. Что в этой ситуации вообще можно сделать? Допустимо ли, по-вашему, какое-то вмешательство государства, и в какой форме оно может быть?
Знаете, тут на самом деле все очень непросто. Проблема ведь не в том, имеет ли право государство вмешиваться или не имеет в внутрисемейные отношения. Проблема в расстановке приоритетов. Ведь ювенальные технологии и сам дух ювенальной юстиции не в том, чтобы защитить детей, а в том, чтобы представить так называемую биологическую семью в качестве этакого атавизма, отдавая предпочтение профессиональным семьям. Ведь в интересах детей, чтобы их воспитывали люди с соответствующим образованием, с хорошей психологической подготовкой. Иначе это отдано на откуп, получается, стихии. Знаете, вот если так вот подходить. Вот в чем порочность этой системы, проявлением которой являются ювенальные технологии. Вот это нацеленность на разрушение института традиционной семьи, на приоритет государства перед семьей, на право государства вмешиваться, вторгаться и разрушать семьи, если государство считает, что эта семья не соблюдает интересов ребенка. Под интересами ребенка много что можно понять. Эти понятия не формулируются достаточно ясно. Я думаю, это умышленно делается, чтобы можно было легче манипулировать. Это очень непростая ситуация. Поэтому, если говорить о ювенальных технологиях, то не зря мы бьем тревогу. Тут есть чего опасаться и против чего держать оборону, против чего принимать в том числе и профилактические меры. Но это не значит, что ради недопущения внедрение на нашем пространстве вот этой чуждой идеологии, мы должны заниматься покрывательством зла внутри семьи. Мы не должны ради этого превращать традиционную семью в этакую священную корову, в этакое сакральное пространство, вовнутрь которого нет хода никому. То, что подобная закрытость из самых благих побуждений может создать почву для злоупотреблений, это однозначно. Потому что и так среди людей принято считать, что внутрисемейные отношения – это территория, на которую никто не должен вторгаться. это их дело, раз они живут вместе, значит, их это устраивает, это их право, нечего тут соваться. Это неправильно, я считаю, потому что, ну, конечно, существуют кровные узы, существует семья как некое единство, у которого должна быть своя приватность, и очень многое там действительно должно быть чисто внутрисемейным делом, но не все. И не все в одинаковой мере. Если в чьей-то семье кто-то над кем-то измывается, окружающие люди должны разводить руками и проходить стороной, или все-таки они должны как-то вмешиваться и посильно влиять?
Вот вопрос как? Какие рычаги? Вот у нас, например, в России рычагов очень мало. Что человек может сделать, и случаев, когда обращения в полицию не имели никакого действия, у нас предостаточно.
Человек наглеет, в частности, наглеет в том, что касается внутрисемейного насилия, если общество акцептирует это, если он через это не становится изгоем, если с ним продолжают здороваться окружающие. Я не говорю, что там им руки должны пожимать. Да, молодец, учи жену дальше, там, или детей. Нет, достаточно того, что с ним продолжает себя вести так же, как со всеми другими людьми. Тем самым общество акцептирует его образ жизни, оно акцептирует его лично, с его системой ценностей. Ведь перед кем людям стыдно? Перед соседями. Перед теми, с кем они соприкасаются. А ведь соседи имеют своих еще знакомых, мир тесен. А ну так еще дальше узнают. В многоквартирных домах кто-то, может, и не знает. Но, в принципе, через перегородку люди прекрасно знают, как живут их соседи. Другое дело, что не всегда можно разобраться, вот, откуда доносятся вопли. Потому что, я помню, как я познакомился, например, с соседом сверху. Это мы только-только вот вселились, где-то вот весной, слышим, как будто бы вот над нами прямо такие вопли, бабах, там что-то летит, дыщ, и женщина кричит, что там не надо, та-та-та-та. А дело было в 3 часа ночи. Но я одеваюсь, поднимаюсь наверх. И уже, в принципе, когда звоню в дверь, уже понимаю, что звоню не по адресу. Потому что из-за двери ничего такого не доносится. Но я же вроде бы ясно слышал, что надо мной. Когда мне дверь открыл заспанный сосед, я понял, что это уже точно я не туда попал. Я извинился, конечно, но он так благородно, великодушно отнес. Говорит, да, мне все равно уже вставать пора, я водитель автобуса, так что... Я ему по сей день благодарен за такое отношение. Вот. А творилось это на самом деле рядом с нами. И именно по отношению к мужу, по отношению к жене. Причем она не принимала мер для того, чтобы вот с ним разойтись или как-то вот. И не думаю, что она как должное прямо принимала. Ну, по крайней мере, она с ним не разводилась. Ну, вот знаете, как человек ориентируется, другие же живут, и что? На то он и мужик. То есть образ мужчины такой, знаете, деформированный тоже в представлении многих женщин. То есть мужчина – это такое вот существо, которое, в принципе, не может не гулять налево. Оно не может не пить, а по пьяни не, если бы только руки. То есть, он же в остальное время нормальный, да, в промежутках между пьянками, да. Ну, вот и хорошо, вот тогда он настоящий. А это, надо потерпеть, что делать, все так живут. Если человек начнет чувствовать на себе взгляды такие неодобрительные, или что ли просто от него там нос воротит, он это почувствует. Просто не надо проходить мимо него так, как если бы это был один из соседей. Надо человеку давать почувствовать, что его поведение влияет на отношение к нему. Я вас уверяю, бесстыдных людей намного меньше, чем бессовестных.
Ну, а вы считаете, что этого достаточно? Вот за стеной там слышатся крики. Муж бьет жену. И что, достаточно с ним не здороваться?
Ну, для начала это... Во-первых, соседи должны приходить и выяснять, в чем там дело.
А полицию вызывать?
Можно и полицию вызывать. Но, и насколько я помню, полиция, тогда еще милиция, очень неохотно отзывалась. Если там шли разборки в семье, то, как правило, они предпочитали не выезжать на вызов. И по вполне понятной причине. Стоило милиции приехать, если они таки приезжали, и взять за жабры этого распоясавшегося мужика, как жена его, на них не просто защищать, она на них кидалась, разъяренная львица. Оно им надо. И вот пару раз так вот, схлопотав от жены, которую они взяли защищать, уже не было никакой охоты ехать, помогать, заступаться. Преступление есть, просто нет заявления, поэтому преступление не преследуется по закону. А преступление-то есть, просто дело не возбудить. Но опять же, проблема-то тут не только, ну согласен, несовершенное законодательство, но дело не в законодательстве в данном случае, а в моральных установках, в ценностях, в представлениях о норме, опять же. Я говорю, образ мужчины, что в таком, в кавычках, традиционном сознании, он что, высок? Да нет, он принижен, он низведен на уровень скотины, такого, знаете ли, самца, с которого что еще взять? Что и от него еще ожидать? Ну, конечно, ему что нужно? Выпить, покуражиться, вот покрыть. Вот, ну он мужик, ну что с него еще требовать, да? То есть, понимаете, такое извращенное возвышение или такое принижение с возвышением. Вроде бы такой постыдный образ. Но этот постыдный образ возводится на пьедестал господина. Вот в чем ужас.
Ну а откуда это? Почему так происходит-то?
Во-первых, я думаю, это все-таки языческое наследие. Потому что все эти взгляды на мужчину, женщину, такие невидящие в женщине личности, это все... христианство отношения не имеющие. Если говорить о традиции, то эта традиция не христианская. Знаете, как вот эти пьянки на могилах, некоторые считают христианской традицией. Вот такая же христианская традиция, униженное положение женщины. Никакой христианской традиции тут нет. Это языческая поросль, языческий сорняк, прорастающий на ниве христианства.
Есть такой очень распространенный взгляд, везде, где сайты, посвященные насилию над женщинами, для женщин именно, в кино часто, в рекомендациях психологов в западном это можно увидеть, говорят так, что если мужчина один раз ударил жену, любимую женщину, любимую в кавычках, да, женщину, с которой у него какие-то отношения, то это очень серьезный сигнал, и вообще-то в идеале это должно быть сигналом к тому, чтобы с этим мужчиной порвать всякие отношения. Если он ударил один раз, значит, он продолжит это, и это будет только усугубляться.
Если мужчина даже замахнулся на женщину, это ей очень серьезный звоночек. Она уже тогда должна реагировать. Даже если просто он чисто автоматически, знаете, как бывает, что человек не успевает сообразить, как у него просто тело реагирует, да? Допустим, он даже спохватился, ему даже стало стыдно. Этот стыд надо закрепить, чтобы помыслить не мог. В самом страшном сне не мог бы помыслить, даже поползновение какое-то предпринять, чтобы ему было стыдно даже подумать об этом. Вот к этому надо приучать еще в начале отношений. Если двинул, дать ему почувствовать, что он больше не существует, и тогда посмотреть, как он будет реагировать. Если он начинает просить прощения, то на первый раз надо простить, потому что непроизвольно много что может произойти. Бывает, что человек теряет над собой контроль по разным причинам. Вот. Но если это повтор, после того, как человек зарекался, вот тут уже надо действительно расставаться. Опять же, если это речь об отношениях, предшествующих браку. Если уже в браке, тут по-разному. Иногда имеет смысл все-таки сразу человека дистанцировать так, чтобы всерьез и надолго. Я не говорю сейчас о разводе. Раздельно лечь. Ни о какой совместной постели, даже если одна кушетка только есть, речи быть не может. Человек должен понять, что он совершил что-то совершенно недопустимое. Вот. А дальше уже смотря по обстоятельствам. Я не к тому, что надо инициировать развод в этом случае. Все-таки для развода должны быть более веские обстоятельства, особенно если речь идет о венчанном браке. Вот. Но если ему вот такое поведение не понравится, и отстаивание своего достоинства человеческого не понравится, и он инициирует развод, ну, грех на нем. Безусловно, должно быть порицание со стороны общества. Причем порицание такое, начинающееся только того, чтобы дать почувствовать неодобрение. А дальше уже и замечание. Если человек не реагирует на замечание, ну, во-первых, кстати, и дать почувствовать поддержку тем, кто страдает, чтобы они понимали, что в случае чего их есть кому защитить, за них есть кому вступиться, потому что нередко люди не жалуются по той причине, что уверены, что никому до них дела нет. Вот надо как раз дать почувствовать, что они, за ними есть кто-то. И тогда, между прочим, человек нередко начинает отстаивать свое достоинство. И в семейной жизни наступает новый этап. И кризис наступает, потому что до этого была уже отработана модель такого психотеррора. Есть только психотеррора. А теперь человек осмелел и начинает требовать к себе уважения. И либо тогда вторая половина меняет модель отношений, либо что-то радикально меняется в семейной жизни.
Теперь такой вопрос. Как вот такое поведение и мужчины, и женщины связано с их детством? Предположим, вот если женщина терпит насилие физическое со стороны мужчины. Не может ли это быть связано с ее детством? Не следует ли быть очень внимательным отцам в смысле наказания девочек физического какого-то?
И мальчиков, и девочек, девочек в частности. Ребенок привык к тому, что любовь и насилие совместимы. И если человек по отношению к тебе проявляет насилие, это не значит, что он не любит. Притупляется это уважение к себе, благодаря которому человек остро реагирует на унижение достоинства, на насилие по отношению к себе, будь то физическое, будь то психологическое. Человек не должен спокойно реагировать, когда им пытаются манипулировать. Другое дело, что он не должен болезненно реагировать. Знаете, когда вот болезненное самолюбие побуждает человека сказать, не учите меня жить, это, ну, как раз это совсем другое. Если человек воспитан в самоуважении, он будет адекватно реагировать на неуважительные к себе отношения. Кстати говоря, сразу хочу предвосхитить некоторые удивленные возгласы, а как же смирение, да? Да, да, ну конечно же. Ну так вот, не надо путать смирение со скотской забитостью. Смирение – это добродетель. Добродетель связана напрямую с человеческим достоинством, с стремлением к богоуподоблению. Это смирение связано с уважением к образу Божию в себе. А когда человек терпит скотское по отношению к себе отношение, он просто трусит на самом деле. Он боится отреагировать адекватно, потому что просто малодушничает. Не надо путать малодушие и смирение. Не надо путать порок и добродетель. Называть порок именем добродетели – это кощунство. Одно дело, когда человек смиряется и не отвечает на хамство, не ударяет в ответ, терпит унижение ради того, чтобы не опуститься до чего-то недостойного с моральной точки зрения, да, или для того, чтобы приобрести опять же самый добродетель, когда вот эта цель, тогда это смирение. А вот когда человек пытается просто избежать кучи неприятностей, когда он боится боли, боится лишений каких-то материальных, социальных проблем и так далее, и ради этого якобы смиряется, то он не смиряется. Он трусит и малодушничает. Зато как удобно истолковать это как христианское смирение. А на самом деле просто оправдание своего скотства внутреннего. А кто-то, наоборот, свое зверство внутреннее оправдывает якобы благой целью кого-то воспитать, смирить, опять же, ради его же пользы. Ведь гордыню, эту твердыню демонскую надо же искоренять всеми силами, иначе человек погибнет. А ведь этот человек под нашей ответственностью, значит, мы должны всеми силами из него искоренить эту демонскую твердыню. И для этого все средства хороши. Тут и рога надо обломать, и все остальное, что только можно.
Вот снова хочу вернуться к теме вмешательства извне в тяжелые семейные ситуации. Вот еще в конце 19 века Василий Васильевич Розанов свою работу «Семейный вопрос» писал всякие статьи, которые потом сложились в книгу, и вот у него там есть такая фраза, что нужно светлое и ясное законодательство о семейных запутанностях и судебная помощь в них людям, исполненная рассудительности, внимания и заботы. Вот очень хорошие, по-моему, слова. И я хотела спросить, что вот в США функционируют, например, специальные суды. Более 200 судов, которые занимаются делами о насилии в семье. Отдельные суды. А вот как вы считаете, во-первых, есть ли у вас такое, я не знаю, а вообще нужно такое или нет? Вот отдельные органы, которые занимаются именно насилием в семье, бережно как-то, рассудительно их разбирают?
Я не знаю, как там в Штатах, насколько все бережно и рассудительно происходит. У меня нет уверенности в этом. Я только знаю, что в Европе очень много детей из семей забирают. И, насколько мне приходится слышать, далеко не всегда в тех ситуациях это происходит, когда необходимо. Понимаете, вот, как говорится, Бог в мелочах, дьявол в крайности. Крайности – это, с одной стороны, закупорить семью и полностью предоставить в ней хозяйничать, кто там верх возьмет. И что бы там ни происходило, это их внутрисемейные отношения, а любое вторжение в эти отношения – это вторжение во внутрисемейные отношения, то есть во святая святых – это одна крайность. А другая крайность – это брать вот любую семью под контроль настолько, что прямо вот по любому сигналу могут заявиться и изъять детей до суда без достаточных оснований, только на основании просто какого-то стука. И потом хорошо, если родителям удастся вернуть ребенка. И западный опыт показывает, что это, в общем-то, не сказочки. Другое дело, что есть некоторые недобросовестные борцы с ювенальной юстицией, которые своими страшилками только отталкивают благоразумных людей от этой проблемы, потому что с такими психами просто дело иметь не хочется. Но на самом деле, тут, понимаете, тот же самый эффект, как этой сказочки про мальчика, который кричал «волк-волк». Волк-то в итоге появился, но тогда уже люди не отреагировали, а волки-то бродят. Так вот, ювенальная юстиция представляет из себя, с одной стороны, попытку защитить детей, с другой, ее просто используют для ломки традиционных представлений о семье и других ценностях. И вот тут очень сложно не впасть в крайность, потому что, с одной стороны, этой тенденции надо противостоять, а с другой, получается, что защищаемся мы от вторжения извне и создаем условия для процветания зла внутри. А у нас, понимаете, то, что отечественное, то не зло. То, что родное, то не зло. То, что наше, то не зло. Враждебное – это только то, что извне. Вот в чем идиотизм. И получается, что вот давайте будем защищаться против ювенальной юстиции, а внутри семьи, ну, как получится, так получится. Будем надеяться, что все же люди будут знать меру. Если мы говорим о том, что общество не должно проходить мимо, что общество должно реагировать на зло, которое происходит в нем, внутри него, потому что семья – составная часть общества. Если общество должно, значит, и государство должно, потому что государство – это структура, предназначенная для управления обществом и для службы обществу. Если общество не в состоянии какими-то непосредственными воздействиями исправить ситуацию, то она обращается к соответствующим государственным структурам, у которых есть право уже вторгаться в те участки, где жизнь общества протекает опасным для него образом. Вот когда такие документы, как резолюции вот этого, этой секции, называется «Христианская семья, домашняя церковь», да? Вот когда такие документы будут составляться с рассудительностью, с вниманием и заботой к людям, с компетентностью в этих вопросах, потому что я не уверен, что кто-то из собравшихся там, вот на этой секции, имел достаточно плотный опыт соприкосновения как с семейным насилием, так и с социальными службами, которые пытаются внедрять ювенальные технологии. Потому что на самом деле, если вот с этим совсем соприкоснуться, понимаешь, насколько все непросто. И насколько надо аккуратно, осторожно и точно формулировать мысли. Насколько опасно впадать в односторонность. Потому что зло не с одной стороны, зло со всех сторон. И самое опасное зло на самом деле, это то, которое изнутри. У нас более актуальна проблема со стороны ювенальных технологий, ввиду соответствующего законодательства. В России более актуальна проблема внутри семьи, которая дает повод для внедрения ювенальных технологий. И меня удивляет, что для того, чтобы оградить семью от ювенальных технологий, нашли возможность так вот детально прописать понятия, да? А вот проблему внутри семейного насилия настолько отводят в тень, что даже сам термин семейного насилия пытается отрицать. Как можно отрицать термин, не предлагая никакой альтернативы для адекватного наименования реально существующего явления? Это что, рассудительность? Это внимательность? Забота? Это забота о семье? Извините меня. Это забота о том, чтобы западная технология не внедрялась в нашу традицию. Но это не забота о семье как таковой. И вот этот принцип невынесения ссоры из избы, это дает свои плоды. Пожалуйста, католики теперь пытаются отмыться от тех скандалов, которые были неизбежным следствием политики невынесения ссоры из избы, которая проводилась Иоанном Павлом II из самых лучших побуждений.